иллюзия вхождения на равных правах в мир западных ценностей, в мир европейского партнерства, в мир добрососедства с мировыми либерально-капиталистическими лидерами обрушена. Возвращаться к этим иллюзиям смертельно опасно. Эта страна по-настоящему суверенна, в отличие, скажем, от целой Европы, которая так гордилась своей независимостью, на поверку оказавшейся полным блефом. Посмотрите на Северную Корею. Они ничего не боялись. И они выстояли. Это только на первый взгляд, невооруженный, может показаться, что мы ближе к Европе. Голландско-итальянский Петербург с лондонской погодой, Сочи, словно Барселона, скандинавская Карелия, Калининград так вообще. Просвещение, гуманистические ценности, круассаны – все это вроде бы уже давно часть нашего суверенного русского мира. Но в самой Европе во всей эпохе европейцами нас считать могли только по недоразумению. Белыми, хотя мы, кстати, куда белее нынешних итальянцев, испанцев или греков, да и нынешних французов тоже, белыми, говорю, нас тоже считали только по недоразумению. Мы варвары, чужие, чуждые, опасные. С Азией нам век с 16-го точно было признаться проще. Да, татар-монголы, хивинские разборки, претензии Коканского ханства, афганский кризис и так далее. Но с Азией нам всегда было понятнее. Нам не требовалось им подражать, чтобы они приняли нас за равных. Даже несмотря на то, что Восток – дело тонкое, с автономной философией, культурой, с особым отношением к жизни. Но понятийное их отношение к жизни, как это ни удивительно, в чем-то даже более близко нам, чем белая Европа. Тем более ситуация поменялась после октября 1917 года. Не только Восток, но, конечно же, и Африка, и Латинская Америка, и вообще все цветные, униженные и оскорбленные мира восприняли нас как своих, а свершившиеся у нас как надежду на освобождение от колониализма. Вне зависимости от ваших симпатий, в ту гражданскую войну сложнее обратить внимание, что наша почтенная аристократия вдруг стала называть большевиков и восставших мужиков монголами. Помните? У Бунина это есть. В этом наблюдается какой-то удивительный тайный смысл. Себя аристократия наша уже считала Европой, а тут вдруг явились будто бы с Востока дикие орды, пусть и русские, на русском языке говорящие, и происхождение самого что ни есть русского. Впрочем, кто же не помнит, сколько было еще и китайцев, и корейцев в Красной армии. В той самой Красной армии, которая тогда воевала с Белой Англией, с Белой Францией, с американцами, явившимися к нам, и с прочими чехами и поляками. А также немцами, создавшими тогда Украину. Есть в этом рифмы с нашими днями, чего ж тут скрывать. И последующие события 20 века эти рифмы только усилят. На коварном Востоке не призывали закрывать военные базы российские, не ослабляли наш ресурсный потенциал под предлогом дружбы, мировой безопасности и сотрудничества. Не клялись отодвинуть свои пушки и танки подальше, чтобы потом цинично придвинуть эти пушки и танки и развести руками. Но это, мол, ваши ожидания и это ваши проблемы. Восток не стравливал нас с нашими соседями, не продюсировал братоубийственные бойни на русских окраинах. Ничего этого Восток не делал. Не помогал взрывать наши мосты и наших людей, кстати, в машинах и лифтах тоже не помогал взрывать. История в очередной раз напоминает нам о важном. Пришло время избавляться от иллюзий, пришло время пристально смотреть на Восток, туда, где мы можем договориться, туда, где слово и рукопожатие еще имеют значение. В начале сентября Корейская Народно-Демократическая Республика отметила 75-летие со дня рождения. А еще в середине сентября Москву посетил главный китайский дипломат, глава МИД Китайской Народной Республики. Ван И его зовут. Зачем? Встречался с секретарем Российского Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Чуть ранее глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил наш Дальний Восток. Много чего посмотрел, пребывал явно в добром настроении. В газете «Корея Таймс» после этого написали: Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий. Конец цитаты. Да, Южная Корея клянется, что летальное оружие на Украину не поставляет. Но есть ведь и другие виды помощи, правда? Миноискатели, оборудование для разминирования, к примеру, об увеличении поставок, которых на Украину не стесняется говорить вслух первый заместитель Южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхе Хё. А еще 150 миллионов долларов, которые Южная Корея обещала на помощь Украине. Вся помощь, которая сейчас известна, во что переплавляется и как конвертируется. Почему же так сложилось, что Северная Корея оказалась на нашей стороне, а Южная Корея нет? Ну, давайте вспомним. Северная Корея в основе своей социалистическое государство. А мы уже запомнили с вами, что именно социалистический блок стал основой БРИКС и становится сегодня основой нового утверждения России сразу на нескольких континентах. Коммунистическая партия Кореи была создана при непосредственной помощи большевиков в 1921 году в Иркутске. Сама Корея, напомню, тогда была под властью Японии. Корейцев в те годы в Советской России было множество. Как мы уже говорили, они деятельно участвовали в нашей гражданской войне на стороне Красной Армии. На Дальнем Востоке интересы Коминтерна представлял видный большевик Борис Шуматский. Он вынашивал головокружительный план создания единой армии из всех корейских частей Советской России и совершения марш-броска через Маньчжурию для освобождения Кореи от японцев. Исполнение этого задания было поручено Нестору Каландаришвили, грузинскому анархисту, легендарному партизанскому командиру, перешедшему на сторону большевиков. Кому-то все это может не нравиться или даже кажется диким, а вот мне всегда нравится такое, меня такое веселит. Что за романтики жили тогда? Какой размах был тогда? Где-то в Иркутске грузинский анархист собирается вести корейцев на освобождение их страны. Ну, прекрасно же. После кромешной гражданской мы находили в себе силы строить собственные планы касательно будущего Кореи, кстати, и Китая, и Монголии, и так далее по списку. Будущего основателя и вождя Северной Кореи Ким Ир Сена поначалу звали Сон Джу, потому что Ир Сен по-корейски означает «восходящее солнце», а солнцем он стал далеко не сразу. Расскажем немножко про его биографию. Взошло это солнце в день гибели Титаника, 15 апреля 1912 года. Это дата его рождения, в чем некоторые усматривают символические смыслы. В 1932 году Сон Джу вступил в коммунистическую партию и несколько лет партизанил против японцев, сражаясь за независимость своей страны. Партизанить Ким Ир Сену было сложнее, чем впоследствии, например, Фиделю с Че Геварой, потому что там все-таки не джунгли в Корее, а горная и лесистая местность с суровым климатом. В горах до минус 50 градусов. Сильные ветры. Ну, сами понимаете. Ели одну мороженую картошку, потому что сочувствующие партизанам крестьяне убирали для вида только ботву, а картошка до зимы хранилась в земле. Говорят, что именно тогда Ким Ир Сен сформулировал идеологию Чучхе. Она же Ким Ир Сенизм. О национальной самостоятельности и примате идей над материей. Минус 50 градусов на сильном ветру именно такие мысли и посещают людей. Ким Ир Сенизм технически копирует христианские каноны, имея своих святых, свои иконы, свои обряды. Что, кстати, неудивительно, потому что сам Ким Ир Сен вырос в христианской семье, хоть и стал затем атеистом. На Ким Ир Сена очень повлияла советская литература, в том числе роман «Железный поток» писателя Александра Серафимовича. Действительно, к слову, мощнейшая книга. В 1939 году японцы давали за голову Ким Ир Сена 200 тысяч иен. В 1940 году Ким Ир Сен перешел с остатками партизанского отряда на территорию Советского Союза. Он успел послужить в Советской Армии, дослужился до капитана, хотя на фронт его товарищ Сталин, сколько Ким Ир Сен об этого не просил, не допустил. У Сталина были на него другие планы. Корейская государственность вновь обрела себя после Второй мировой войны в связи со стремительным броском советской армии, переброшенной из Европы, и поражением Японии. Наши войска шли на столь высоких скоростях, что освобождение Кореи заняло всего несколько дней. Но в тех боях погибли 1500 наших солдат и офицеров. Конечно же, Ким Ир Сен написал впоследствии, что советская операция по разгрому японских войск смогла завершиться в столь короткий срок благодаря тому, что ей предшествовала многолетняя война сопротивления нашей корейской армии и нашего народа. 20 лет они партизанили, ничего у них не получалось, но как только русские пошли в атаку, так они сразу сами и победили. Так уж совпало. Но сердиться за это мы не станем, потому что они все равно нам по-настоящему были благодарны. Не то что некоторые, которые нас за оказанную в те годы помощь, освобождение от фашизма, возненавидели и ненавидят до сих пор. Чтоб вся Корея не попала под советский протекторат, ее американские товарищи распилили на две части по 38-й параллели. Вот что написал по этому поводу американский историк Грегори Хендерсон. Цитирую. «Ни одно послевоенное разделение страны не было столь необъяснимым, не связанным с местными реалиями и не учитывающим мнение народа и положение стран, и нет такого разделения, за которое США несли бы меньшую ответственность». В американской зоне оказалась большая часть населения, значительная часть сельхозхозяйственных угодий и промышленного потенциала, а также историческая столица – Сеул. Зато Северной Корее досталась прекрасная земля, где 80% территории – горы. И вот на этой твердой почве Ким Ир Сену пришлось воплощать в жизнь свое выстраданное в боях Чучхе. Идеологию такую, напомню. В 1948 году советские войска покинули Корею. Напоследок мы спасли восходящему солнцу жизнь. Во время очередного парада в Ким Ир Сена из толпы бросили гранату. Младший лейтенант Яков Новиченко поймал гранату, но так как бросать гранату было некуда, всюду люди, упал на нее и накрыл телом. Таким образом, Советы не только помогли Северной Корее создать государство, но и лидера сохранили. А еще атом. Вскоре после завершения Корейской войны в 1953 году лидер Северной Кореи Ким Ир Сен подписал договор с Советским Союзом, по условиям которого Советский Союз оказал властям КНДР помощь в подготовке корейских ученых-ядерщиков. Одним из первых крупных проектов стало строительство исследовательского университета в Ёнбине, который начал работу в 1964 году. Всего год спустя там был установлен советский ядерный реактор. Именно с помощью советских технологий ядерщикам из КНДР впервые удалось добыть плутоний. Работы по военизированию ядерной энергетики начались в 1970-х годах при поддержке Китайской Народной Республики. В тот же период страна официально вступила в Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. Японский ученый Харуки Вада утверждает, что Северная Корея – не что иное, как партизанское государство, построенное по тому же принципу, что Китай, Куба или Вьетнам. В качестве образца для государственности взята модель партизанского отряда. Главное – безопасность. Огромная часть населения обязательно служит. В Северной Корее – четвертая по численности армия мира, после Индии, Китая и США. В Северной Корее карточная система, фактически безденежные отношения, что, между прочим, не является признаком кризиса. Наоборот, для них это атрибут здоровой и работающей социалистической экономики. В случае сильных засух и неурожаев, как это было, например, в 2021 году, в условиях жестких американских санкций правительство КНДР принимает решение изъять часть продовольствия из армейских резервов. Потому что помогать Северной Корее в нашем дивном гуманистическом демократическом мире запрещено. А еще там бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье. Отсутствует организованная преступность, отсутствует безработица, отсутствует беспризорность. Страна запускает спутники в космос, имеет ядерную бомбу, с 2022 года межконтинентальную баллистическую ракету. И эта страна действительно независима. Еще раз повторим, эта страна по-настоящему суверенна, в отличие, скажем, от целой Европы, которая и так гордилась своей независимостью, на поверку оказавшейся полным блефом. Разумеется, есть нюанс. В каждом доме Северной Кореи висят портреты вождей обязательно. При пожаре нужно спасать сначала эти портреты, а потом уже все остальное имущество, если есть имущество. Имеет место там Инминбан, районный дозор. Такой порядок вещей, который имеет главным принципом коллективную ответственность. Служитель правопорядка может в любой момент зайти в твою квартиру и поинтересоваться, не читаешь ли ты какую-нибудь ненужную книгу или не слушаешь ты чуждое радио. Если читаешь, то получишь и сам, и все твои соседи. Там в законе у них записано, что права и обязанности граждан КНДР основываются на принципе коллективизма. Один за всех и все за одного. Так и написано там. Один месяц в году для всего населения местные политические курсы. Иные скажут, так удавиться от скуки можно. Но вот что удивительно, в успешной американизированной Южной Корее процент самоубийств один из самых высоких в мире. Молодые россияне, знакомые с кей-поп-культурой, могут знать, как их идолы, то есть айконы, то есть живые иконы, скажем так, досрочно завершают свой путь, не справляясь с давлением общества и жестоких нравов. И вот процент самоубийств, я говорю, в Северной Корее в разы ниже, чем в Корее Южной. Есть повод задуматься об истинном качестве жизни и причинах быть счастливым. Что из себя представляет сегодня КНДР в понимании рядового невежды или злохитрого либерального пропагандиста? Красный фашизм. Люди ходят строем по улицам, по свистку их загоняют в квартиры после смены на заводе. Интернет под запретом, юбки под запретом, яркая одежда – повод для ареста. Косметики нет, клевых машин нет, короче, никакой прикольной жизни нет. Зато полстраны военных, которые открыто желают уничтожить весь мир ядерным оружием. На улице северокорейские КГБшники винтят людей, отправляют их в армию или на принудительные работы, в том числе валить лес под Хабаровском. Малая доля правды во всем этом разнообразии нелепой мифологии все-таки есть. Северокорейские гастарбайтеры, по данным Госдепа США, еще до пандемии отправляют на родину более 500 миллионов долларов в год. Главным образом из Китая и России. Теперь далее. При прямом ограничении роскоши, это часть их идеологии, есть в КНДР и Мерседесы, и Роллс-Ройсы. Параллельный импорт везде работает, и там тоже. Новейшие айфоны есть, официанты принимают заказы на айпады. Даже в период пандемии в Пхеньяне легко можно было купить и французскую парфюмерию, и любые западные бренды, в отличие, кстати, от России, и ювелирную продукцию, и импортные сыры, и вина, и лучший европейский шоколад. Инвестиции китайцев спровоцировали жилищный бум в столице Северной Кореи. 80-этажные небоскребы, моднейшие хай-тековые здания, крытые надземные переходы с плазменными экранами. С момента введения первых санкций северокорейцы еще 5 раз испытали ядерное оружие, создали водородную бомбу, готовятся запустить на орбиту разведывательный спутник и провели более 100 пусков ракет. 31 из них лишь за первые 6 месяцев 2022 года. Невежественно считать КНДР недоразвитым и изолированным от всего мира ящиком, стоящим на ядерной боеголовке. Открываем монографию «Современная Северная Корея. Первое десятилетие эпохи Ким Чен Ына. 2012-2021», авторы которой – кандидат исторических наук Константин Осмолов и кандидат экономических наук Людмила Захарова, представляющая Центр корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Цитирую. «За время своего существования КНДР продемонстрировала высокий уровень устойчивости к различным внутренним и внешним угрозам. Северокорейский режим выглядит застрахованным от всех типов угроз, будь то внешнее вторжение, заговор внутри элиты или массовое народное возмущение. Дело тут не только в жестоком полицейском контроле и пропагандистском воздействии на народные массы, но и в реальном улучшении качества жизни. Несмотря на санкции, на блокаду, на ковид, страна, говорят наши ученые, совершила существенный рывок вперед по всем основным направлениям». Конец цитаты. Патриархальное спокойствие общества – приятный побочный эффект, так сказать, жесткой системы государственного управления Северной Кореи. Минимальный уровень насильственной преступности, красивые девушки-регулировщицы в красивой форме, 5-летние дети, что без присмотра родителей спокойно идут по утрам в садик одни. У нас тоже когда-то так было. Нормальное автомобильное движение без китайских пробок. Короче, сталинский стиль, подкрепленный плавным конфуцианством. Вот что такое КНДР сегодня. Цитируем писателя Василия Авченко, нашего товарища, специалиста по Востоку. «Принято считать, что в КНДР зверствует тоталитарный режим, а всех инакомыслящих непременно расстреливают. Здесь, при всем разнообразии северокорейской внутренней политики, очевидно, накручено немало ненаучной мифологии, связанной с желанием Запада демонизировать Северную Корею. Сегодня массовых репрессий в КНДР не наблюдается, общий уровень репрессивного давления на массы снизился. Железный занавес, которым КНДР отторжен от мира, все сильнее напоминает москитную сетку. В Северной Корее имеется 3 провайдера и 6 миллионов абонентов сотовой связи». Конец цитаты. Что касается ядерной программы, которая обычно всплывает в памяти при упоминании аббревиатуры КНДР, это, разумеется, элемент защиты от известно кого – самой главной демократии мира. Введенные Штатами против Северной Кореи санкции в 50-е годы никогда не заканчивались, напротив, лишь приумножались. В 2016-17 годах прибавились санкции Совбеза ООН и новые от Соединенных Штатов, которые были связаны с очередным технологическим рывком КНДР и выходом военно-промышленного комплекса их на принципиально новый уровень. поставки товаров, банковские транзакции, запрет на продажу природных ресурсов и прием рабочих, да и вообще ограничение или эмбарго всего, что приносит доход. Вот что получил тогда Северная Корея. Тех, кто пытается теневым образом сотрудничать с КНДР, как и с нами, кстати, США бьют экономической дубиной еще сильнее, вводят жестокие вторичные санкции против иностранных компаний, банков и физлиц, нарушителей. Замораживают счета и активы, запрещают транзакции, вводят визовые ограничения и так далее. Вообразите теперь, как могла бы жить и так мощная Северная Корея, если бы всего этого многолетнего санкционного давления не было. Каждый раз, когда вам будут впаривать тезис про устойчивость либеральных демократий, не народных севернокорейских, а настоящих западных, которые решают проблемы лучше, чем авторитарные режимы, просто вспомните эти четыре буквы – КНДР. Отметившая в сентябре текущего года 75-летний юбилей, страна уже прожила дольше, чем ее крестный отец Советский Союз, и продолжает развиваться. Сегодня мы наконец поняли, что интересы у нас, как и в 1920 году, как и в 1953 году, схожие, а то и общие у нас интересы.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с новейшими российскими вооружениями в рамках визита по дальневосточным регионам страны. В официальных публикациях сказано, что высокопоставленному гостю показали военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Ранее Москва заявляла, что уже неоднократно применяла это оружие для ударов по Украине.
Пока США вооружает наших с вами соседей, создавая зубы дракона по периметру границ Российской Федерации, мы, наконец, начали выстраивать кирпичик к кирпичику восточный форпост. Если в прошлом году ядерный потенциал КНДР составлял от 20 до 60 боеголовок, то к 2027 году он увеличится до 200 боеголовок. С такими парнями стоит дружить, тем более в контексте нашего СВО. Да, Северная Корея – это и снаряды, и чрезвычайно ценная для контрбатарейной работы ствольная артиллерия и мощнейшие установки. Это и 107-миллиметровая реактивная система залпового огня ТИП-75, полезнейший клон знаменитой китайской ТИП-63, этакая карманная реактивная артиллерия. Это и аналог израильской противотанковой ракеты «Spike and Loss» — многоцелевая тактическая ракета, которая первоначально ПТУР, но вообще подходит для поражения любых малоразмерных целей на рабочей дальности — дотов, катеров, автомобилей, артиллерийских орудий, минометов, отдельных малоразмерных окопов и так далее. Надежная рабочая дальность северокорейской ракеты — до 10 километров. Это и аналог чехословацкого «Град» РМ-70, вполне серийный РСЗО М. 1.9.9.2. Да, 122 мм не то чтобы идеальный калибр, но от него не уйти, и применяться он будет. Эта машина дает возможность, в отличие от обычной пусковой установки «Град», выпустить за несколько минут столько же ракетных снарядов по цели, сколько сделали бы за то же самое время две обычных пусковых установки БМ-21. Это и ломовейшие 130-миллиметровые снаряды с дальностью стрельбы до 44 километров, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии. Это и ответ «Хаммерсом» 300-миллиметровый РСЗО КН-09 с максимальной дальностью стрельбы 200-250 километров высокоточными ракетами. Это и даже аналог нашего «Искандера» системы КН-23, очень точная оперативно-тактическая квазибаллистическая ракета с большими возможностями по преодолению ПВО и ПРО и проверенной дальностью стрельбы до 690 километров, а также коротким циклом предстартовой подготовки. Представляете, какая там научная школа, если они все это делают в стране, где, повторяю, 80% территории – горы. Цитируем писателя, гуманитарщика и специалиста по Востоку Германа Судулаева. «Нам нужен союз и военная помощь от Северной Кореи. КНДР имеет мощный ВПК. При населении примерно 25 миллионов, сравнимо с Украиной, армия у них почти 1,5 миллиона. Корейские социалисты собрали огромные запасы БК. Можно полностью решить нашу проблему снарядного голода. А у нас для КНДР есть энергоресурсы и зерно, то, чего республике не хватает». А когда-то речь шла даже и о 100 тысячах корейских добровольцев. Других надежных товарищей на планете, помимо оставленных нам товарищем Лениным и товарищем Сталиным, у нас, похоже, нет. Польша наращивает военную мощь, увеличивая состав армии в 2,5 раза, закупая у США сотни хаймерсов. А у Южной Кореи танки К-2 «Черная пантера». Чего бы там сейчас поляки не говорили в преддверии выборов о том, что Украина им надоела, сначала СВО Варшава отправила в Киев только военной помощи на сумму более 3 миллиардов евро. Болгария тем временем допускает Британию патрулировать воздушное пространство тайфунами, увеличивает контингент натовских солдат и обещает открыть новую базу НАТО до 2025 года. А еще отправляет в ВСУ оружие на 1 миллиард евро и просит у Вашингтона разрешение прислать в помощь Киеву установки С-300. Румыния проводит военные учения в Черном море рядом с портами вывоза зерна. Совместные США и Украина учения и размещает на своей территории американский истребитель F-16. Молдавия и та старается не отставать и тоже проводит учения с привлечением военных армий США. А еще отлавливает тех, кто не хочет воевать за Украину на своей границе и отправляет обратно домой, под суд. А мы радушно показываем дельфинов товарищу Киму из Северной Кореи, который за последние 10 лет провел ядерных испытаний больше, чем его отец и дед вместе взятые. Ну, разве это плохо? Каждый плещется в собственном океане амбиций и планов на эту жизнь. Сами по себе дельфины очень добрые. Могут спасать и даже лечить. А бывают и боевые дельфины. В советское время были подлодки «Дельфин» с акустически маскируемым корпусом, атомные, которые переносят межконтинентальные баллистические ракеты. Мы не знаем, о чем думал наш северокорейский друг, глядя на дельфинов. Вполне возможно, что про эти самые подлодки и думал. Но я точно знаю, о чем должны думать мы. Иллюзия вхождения на равных правах в мир западных ценностей, в мир европейского партнерства, в мир добрососедства с мировыми либерально-капиталистическими лидерами обрушена. Возвращаться к этим иллюзиям смертельно опасно. А то, что мы вошли в режим конфликта с огромной машиной НАТО, это не проблема. Посмотрите на Северную Корею. Они ничего не боялись. И они выстояли. Если говорить об истинном суверенитете, это одна из самых свободных стран в мире. Истинная свобода, как мы наконец выяснили, состоит не в праве выбирать себе пол и делать татуировки на лбу. Истинная свобода народа – быть верным самим себе и не подражать никому, храня свое имя. Свободные выбирают в товарищи свободных.